Глава 5. Саймон внезапно возненавидел Лондон. Несмотря на все усилия Эрнеста создать уют с помощью цветов и части спасенных из дома картин, квартира выглядела уныло и безлико, как гостиничные апартаменты. Начался долгий пасмурный период, предшествующий английской зиме. Серое небо нависло низким потолком. Ёжась от моросящего весь день дождя, люди на улицах боролись с зонтами. Не хватало света. Прованс остался далеким ярким воспоминанием. Первый рабочий день ничуть не улучшил его настроение. Джордану явно понравилась прошедшая неделя, когда он чувствовал себя хозяином, и ему не хотелось отдавать бразды правления. Он то и дело заглядывал в кабинет Саймона, пытаясь давать советы по делам, как он говорил, государственного значения. Он уселся было на своего любимого конька, затеял беседу о безответственном отношении к делу креативного отдела, вообще и начальника креативного отдела Дэвида Фрая в частности, но Саймон его оборвал. «Давай вернемся к этому позже, ладно? А мне лучше разобраться вот с этим». Он потряс пачкой документов. «Должен к четвергу досконально ознакомиться с рынком презервативов». Джордан улыбнулся, обнажая длинные желтоватые зубы. «Начинает походить на своих паршивых лошадок», — подумал Саймон. «Лучше ты, чем я, старина», — сказал Джордан. «Всю жизнь ненавидел эти проклятые штуки. Все равно, что сосать кларет через соломинку», и, заржав, побрел к себе в кабинет. Совет по сбыту презервативов, или, как их неофициально называли в агентстве, «резиновые короли», попросили рассмотреть рекламный заказ стоимостью 5 миллионов фунтов. Саймону было известно, что на него целятся два других агентства. Ему хотелось заполучить этот заказ. Счет не ахти как велик, но заказ открывал интересные творческие возможности. Тема «Секс и социальная ответственность», мечта создателя рекламы, могла стать основой для эффективной, захватывающей воображение работы, прямой противоположности рекламе фасованных товаров, производимых главными клиентами агентства. Да и в Сити будут довольны нескольким лишним миллионом в обороте. Как выразился Джордан, это станет резиновым перышком в шляпе агентства. Саймон просмотрел документы, которые к совещанию в четверг будут переплетены в отпечатанный на глянцевой бумаге том, старательно исполненную бумажную подборку, свидетельство, что агентство справилось с домашним заданием. Взвесив на руке дюймовую стопку бумаг, Саймон со вздохом заставил себя сосредоточиться. Предшествовавшие представлению проспекта дни проходили в мелких стычках между отделами. Исследовательская служба обвиняла креативных сотрудников в том, что они не учитывают результатов их работы. Креативные сотрудники дулись и жаловались на нехватку времени. Отвечающие за связь с масс-медиа сетовали на то, что выделено мало средств на проведение кампании в масштабах страны. Администраторы роптали на неразумное ребяческое поведение всех остальных. Стена и ворча, агентство продвигалось к четвергу. Служащие задерживались допоздна, брюзжа по поводу нагрузки и варварских часов работы. «Все одно и то же», — думал Саймон. «Дай им 3 дня или полгода, все одно». Паника была частью игры. Резиновые короли запаздывали. Представление проспекта было назначено на 3:30. Дежурная на входе убрала подальше свой номер журнала «Hello». В зале заседаний в 20-й раз проверены таблицы, секретарям велено принять озабоченный вид, из заставленной комнаты креативного отдела изъята мишень для игры в дротики, в уборной рядом с залом заседаний поставили свежие рулоны бумаги. Группа «Шоу» была во всеоружии, готовая к новой победе. Стараясь казаться спокойными и уверенными в себе, участники совещания собрались в кабинете Саймона. Было уже почти 3 часа. Эти ублюдки опаздывали. Высказывали самые страшные предположения. Обедают с представителями другого агентства. Отдали им заказ и теперь отмечают. Сволочи. Вся работа впустую. Могли бы и позвонить. Должно быть, слишком заняты. Доканчивают 3-ю бутылку портвейна. В кабинете Саймона было полно дыма и пессимизма. Сунув голову в дверь, Лиз сморщила нос. «Они здесь, 7, на 1 больше». «Проклятие! В команде агентства только шестеро. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы один из клиентов оказался в конце стола наедине с самим собой. Такие мелочи клиенты воспринимают очень болезненно, считают, что к ним не проявлено должного уважения. Саймон оглядел присутствующих. Требуется еще одна глава. От кого больше всего польза? Предложили, выбрали и вызвали внушающего доверия серьезного молодого человека из планового отдела. Саймон пошел встречать гостей. Они напоминали маленькое сборище комиво-иржоров. 7 черных, похоже, кожаных кейсов, 7 строгих костюмов, 7 серьезных физиономий. Определив старшего по положению резинового короля, Саймон, излучая радушие, потряс ему руку. «Извините, что заставил ждать. Один из бесконечных звонков. Здравствуйте».
«По-моему, мистер Шоу извиняться следует нам. Один из бесконечных обедов», — сверкнул зубами, возразил резиновый король.
Румянец на щеках свидетельствовал, что выпито не менее 3 порций джина. «Интересно», — подумал Саймон, — «высидит ли он переговоры, не задремав?» Он повел толпу по коридору, мимо прилежно склонившихся над клавишами секретарш, в роскошный полумрак отгороженного от мира глухими стенами главного конференц-зала. Толстые ковры, тишина, нарушаемая лишь шорохом кондиционера. При появлении в зале стада клиентов команда агентства поднялась из-за большого овального стола. Суматоха представлений, сразу забываемые имена и звания, дружный треск открываемых кейсов, блокноты на столе, кофе, чай и минеральная вода заказаны. Старший резиновый король взял предложенную сигару. Саймон встал, чтобы в тысячный раз отбарабанить вступительное слово. «Позвольте начать с выражения нашего огромного удовлетворения возможностью представить вам данный проект». Старший резиновый король внимательно изучал сигару. Его коллеги уставились в пустые блокноты. «Думаю, уже из посланных вам материалов видно, что агентство известно своей наглядной, действенной рекламной продукцией, охватывающей широкий круг товаров и услуг. Должен, однако, отметить, что ваша сфера представляет для всех нас особый интерес». Саймон уставился и, улыбаясь, оглядел 7 безучастных физиономий. «В конечном счете, — продолжал он, — нечасто приходится заниматься изделием, близким сердцу каждого мужчины». На бесстрастных лицах не дрогнул ни один мускул. «Пытаться их расшевелить — все равно, что копать яму чайной ложкой. Старший резиновый король, кажется, зачарован потолком конференц-зала, остальные продолжали изучать свои блокноты. Не оставляя попыток как-то оживить выученное на зубок изложение применяемых агентством собственных углубленных методов системного анализа, Саймон старался понять, насколько внимательно его слушают. Многолетний опыт научил его определять настроение аудитории. В данном случае обед, видно, оказывал анестезирующее действие. Если в течение часа им придется выслушивать результаты проведенных исследований и планы использования средств массовой информации, то наркоз окажет такое глубокое действие, что они не проснутся, даже если загорятся штаны. Он решил изменить намеченный ранее порядок совещания. «Обычно, — сказал он, — мы знакомим с процессом изучения и обдумывания проблемы, в результате которого рождаются творческие замыслы. Но сегодня мы этого делать не будем». Руководитель исследовательского отдела, рассчитывающий в подобных случаях на свою долю внимания, нахмурившись, оторвался от записок. Заметив, что тот открывает рот, Саймон поспешил продолжить. «Сегодня мы переходим прямо к рекламной кампании». Заведующий креативным отделом перестал рисовать в блокноте и, глядя на Саймона, возбужденно заработал бровями. «Мы делаем это по двум соображениям. Во-первых, чтобы вы увидели компанию такой, какой она предстанет перед потребителем, без демографического и статистического анализа, без маркетинговых прогнозов, просто рекламы. И второе соображение», — Саймон с неподдельным воодушевлением поглядел в сторону старшего резинового короля. Тот благосклонно склонил голову. «Да. Второе соображение заключается в том, что, по нашему убеждению, это одна из самых нужных и захватывающих воображение рекламных кампаний, какие разрабатывало агентство. И, говоря со всей откровенностью, нам не терпится увидеть вашу реакцию». Саймон оглядел стол. 2 или 3 головы оторвались от блокнотов. Слава богу, еще не уснули.
После того, как вы ознакомитесь с результатами наших трудов, у вас будет время задать вопросы. И, разумеется, мы изложили наши соображения в документе, который вам вручим». Саймон постучал по лежащей перед ним стопке объемистых, скрепленных спиралью тетрадей, надеясь, что начальник креативного отдела оправился от изумления. «Итак, теперь я попрошу Дэвида Фрая, начальника креативного отдела, продемонстрировать вам, мы убеждены, необычно впечатляющий замысел. Дэвид». Зады были устроены поудобнее, и внимание присутствующих переключилось на сидящего на другом конце стола тщедушного человечка в мешковатом, но явно дорогом костюме. Дэвид Фрай, несколько староватый для того, чтобы заплетать волосы в косичку, блестя глазами от вдохновения и принятый наспех в директорском туалете понюшки кокаина, подняв плечи, так что воротник наехал на уши, подался вперед. Получив типичное для зажиточных слоев воспитание и образование в закрытом учебном заведении, он потратил много лет, чтобы искоренить в себе все следы своего благополучного прошлого и выработать то, что сам он называл «уличным лоском». Он любил щегольнуть грубым простонародным словечком, правда, зачастую к тому времени, когда он подслушал его в клубе Граучо, уже устаревшим. Тем не менее, ему удавалось создавать впечатление выбившегося в люди парня из бедняцких кварталов Южного Лондона. Его идолами были фотографы и актеры среды лондонских кокни, а в классической музыке кумиром был Найджел Кеннеди. Поправив круглые очки в металлической оправе, Дэвид обратился к резиновым королям. «Должен сказать, — начал он, — что дело было не из легких. Здесь имеются две трудности. Надо показать изделия, автоматы в туалетах, пакетики из трех штук на выходные, ну и всякое такое. А потом практическая сторона — пользование изделием. Остановился и одернул пиджак. Все на мази, лишь минутная заминка перед тем, как перейти к делу. Понимаете, что я хочу сказать?» Саймон оглядел стол. Резиновые короли не отрывали глаз от блокнотов. Фрай встал, расправив под накладными плечами собственные. «Ну, все не так уж плохо. Есть кое-что и в нашу пользу». Он взял со стола таблицу и показал присутствующим. Резиновые короли заинтересовались. Таблицы они любили. Таблицы — это серьезно. «Значит так», — продолжал Фрай, указывая на напечатанный крупным красным текстом первый пункт «Рекомендовано службой здравоохранения». «Выходит, что врачи нас любят». Палец опустился ко второму пункту. «Социальная ответственность». «А это означает?» «Это означает, что мы вносим свою лепту, помогая 16-летним избежать беды. И, что очень важно в наши дни, здоровье». Третий пункт гласил: «Защита от болезней, передаваемых половым путем». «Все мы знаем, сколько в этом мире грязи, по этому вопросу достаточно». Фрай положил таблицу, и клиенты снова занялись изучением блокнотов. Ёрзая в своем пиджаке, он скороговоркой продолжил: «Все прекрасно, но этого мало. Знаете почему?» Никто не вызвался ответить. Фрай кивнул, словно ожидал именно такой реакции. «Скучно, скучно». «Это надежно, это советует врач, в этом столько же сексуальной привлекательности, сколько в слабительном». И с расстановкой произнес: «Полное отвращение». Тряхнул головой. Косичка согласно дернулась. «Все это не имеет никакого отношения к тому, что вам нужно предложить. Никакого». Последовала непродолжительная пауза, чтобы дать резиновым королям возможность задуматься над критической оценкой их вклада в служение обществу. «Мы должны предложить товар», — заявил Фрай, — «пользующийся самой широкой известностью в мировой истории». Снова молчание. Саймон представил, какие мысли заметались в коллективном мозгу клиентов. «Уж не предлагает ли этот маньяк переоборудовать наши заводы, отменить заказы на латекс, отказаться от впечатляющей системы контроля, оправдывающей себе на 99,9% конец дня по пятницам не в счет?» «Но не пугайтесь, мы не предлагаем вам менять вот это». Фрай достал из кармана упакованный в фольгу презерватив и с должной почтительностью положил его на стол. «Мы предлагаем другое. Изменить рекламу полностью. Резиновые короли уставились на презерватив, как на живое существо. Подавшись вперед, Фрай с обеих сторон прикрыл его ладонями. «Самый популярный товар в мировой истории», — повторил он. «Знаете, что это такое?»
«Любовь.
Сделать непреодолимое желание действительно непреодолимым. Влечение космических масштабов. И эта штука...» — он поднял презерватив и с нежностью посмотрел на него. — «Эта штука играет свою роль». Вытер нос шелковым носовым платком, то ли от возбуждения, то ли от кокаина в носу словно прорвало. «Что мы собираемся сделать?» — продолжил он. — «Так это найти презервативу другие возможности в смысле его использования. Мы не собираемся распространяться на тему здоровья, предохранения, рекомендаций врачей. Все эти истины известны детям, а они его не покупают. Нет. Мы намерены представить презерватив как неотъемлемую, обязательную, весьма и весьма романтичную, именно романтичную, составную часть подготовки к делу». Фрай заметил недоумение на лице одного из пожилых клиентов. «Понимаете, любовные ласки». Дошло до клиента. «А теперь, джентльмены, посмотрите, как мы собираемся это делать. Но прежде чем я покажу, постарайтесь представить такую картину». Фрай понизил голос. «Вы в кино? Ясно. Рядом прелестная молодая особа, на которую вы уже давно положили глаз. Сегодня у вас редкий случай. Вы обняли ее, почти касаетесь ее титечек. Может получиться». Саймон украдкой взглянул на старшего резинового короля, представив, когда тот последний раз находился в обстоятельствах с таким вдохновением, нарисованных Фраем. Фрай взмахом руки дал знать, чтобы погасили свет. «Все готовы», — сказал он в темноту, — «а теперь але-оп! Все смотрим на экран». Экран, в 4 раза больше телевизионного, вспыхнул белым светом. Сбоку маячил силуэт Фрая с нетерпеливо вздрагивающей косичкой. Глухой шорох пленки, и на экране появилось изображение. На постели, блестя искусно подсвеченной лоснящейся кожей, возлежит молодая пара, по всей видимости обнаженная. Из спрятанных в стенах динамиков доносится глухой стук баса и завывание гитары. Затем... под дергание силуэта Фрая в ритме музыки и катание распростертых на простыне лоснящихся тел слышится сладостный стон. «Ну же, давай наденем! О, давай наденем!» Молодая парочка изо всех сил старается изобразить вспыхнувшую страсть, разумеется, в рамках приличия. Арт-директор был осторожен с плавно движущимися панорамами и кадрами, избегая полностью показывать женские прелести. На сосочке, пользуясь выражением Фрая, полное табу, тем более ни малейшего намека на пушок пониже. «Коль тобой движет страсть, ублажу тебя я. В наслаждении любви ничего дурного». В кадре крупным планом изящная женская рука, достающая презерватив из обертки, украшенный художественно выполненным фирменным знаком Совета по сбыту презервативов. «Ну давай же, давай, давай!» В кадре закрытые глаза, влажные губы, лоснящаяся плоть. «О, ну что же ты, начинай! О!» Сбоку экрана, дергая коленями и бешено встряхивая косичкой, металась тень Фрая, а молодая пара, под вздохи и охи певца, продолжала корчиться в тщательно отрепетированном любовном танце. С последним долгим вздохом удовлетворенной страсти экран погас, затем на нем появился со вкусом исполненный текст от имени Совета по сбыту презервативов, призывающий надеть его.